Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Суды Минска рассматривают дела задержанных оппозиционеров. ЕС и США вводят новые санкции против властей Белоруссии. Переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами ни к чему не привели. Районные суды Минска рассматривают дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. По данным агентства «Итартасс», около 70 человек уже приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Как передает «Интерфакс», рассмотрение дел оппозиционеров затянется до позднего вечера. Посольства России, Украины и Литвы сообщили о задержании белорусскими властями нескольких граждан этих стран. Власти Польши заявили, что в Минске были задержаны и избиты бывший посол Мариуш Машкевич и корреспондент газеты «Выборчий». Грузинское телевидение сообщило о задержании двух своих сотрудников. Белорусские власти не сообщают точного числа задержанных. По данным оппозиции, их около 260 человек. США и Европейский Союз намерены ввести новые санкции против властей Белоруссии. Участники саммита ЕС в Брюсселе вновь заявили, что выборы президента Белоруссии 19 марта прошли с грубейшими нарушениями. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии и нынешнего председателя ЕС, сообщила, что будут введены дополнительные ограничения на поездки белорусских руководителей в страны Союза. Подробности пока неизвестны. Представитель Белого дома Скотт МакКлеланд заявил, что США примут аналогичные меры, а также введут против Белоруссии финансовые санкции. Евросоюз и Соединенные Штаты резко осудили разгон в ночь на пятницу палаточного лагеря сторонников оппозиции в центре Минска. Польский Сейм принял сразу две резолюции по Белоруссии, резко осудив действия властей этой страны. С подробностями Алексей Диковицкий.
В первой резолюции Сейм осудил применение грубой силы против участников мирной акции протеста в Минске и аресты сотен людей, в том числе и граждан Польши. «Мы призываем польское правительство сделать все для расширения санкций против представителей белорусского режима и высказываем солидарность с белорусским народом, который борется за свободу и демократию. Белорусы, соседи, друзья, мы с вами», — говорится в заявлении Сейма. В другой резолюции польские парламентарии констатируют многочисленные нарушения демократических стандартов во время минувших президентских выборов в Белоруссии. «Принимая во внимание заключения экспертов миссии ОБСЕ и многочисленные сообщения журналистов, мы заявляем, что выборы были сфальсифицированы и не можем считать, что их результаты отражают волю белорусского народа», отмечается в резолюции Сейма. Депутаты призвали белорусские власти провести повторные выборы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке на сегодняшнем заседании президиума партии. На пост главы партии он рекомендовал председателя президиума Александра Бабакова. Нового руководителя изберут в субботу на съезде партии. По словам Рогозина, решение об отставке он принял для того, чтобы не ставить партию под удар. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. Российская Госдума ратифицировала сегодня Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма. Документ представил депутатам глава МИД России Сергей Лавров.
Предусматривается совершенствование взаимодействия спецслужб, в том числе в сфере подготовки кадров. Важно, что конвенция нацеливает на широкое международное сотрудничество в целях обеспечения неотвратимости ответственности на основе принципа «либо выдай, либо суди».
Лавров особо отметил, что в конвенции признаны уголовно наказуемыми подстрекательство к совершению теракта, а также подготовка и вербовка террористов. В Грозненском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, еще двое ранены. Подробности в репортаже нашего корреспондента Мусы Хасанова.
На южной окраине станицы Ильиновская неизвестные нападавшие обстреляли наряд патрульно-постовой службы МВД Чечни. Получили ранения 3 сотрудника Грозненского сельского райотдела милиции, один из которых скончался по дороге в госпиталь. Потери нападавших, скрывшихся с места происшествия, неизвестны. В Удальмецком районе республики, вблизи селения Кошки-Льды, убит инспектор по безопасности дорожного движения МВД Чечни. Милиционер застрелен в служебном автомобиле, припаркованном на обочине федеральной трассы «Кавказ». Служебное удостоверение и табельный пистолет убитого не украдены. Расследованием данного убийства занимаются сотрудники прокуратуры республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов закончились безрезультатно. На переговорах обсуждалась предложенная правительством реформа Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения во Франции. Молодежь вышла на улицы, многие университеты закрыты. Президент Молдавии Владимир Воронин вновь подверг резкой критике Россию за отказ вывести войска из непризнанной Приднестровской республики, официально являющейся частью Молдавии. С 1 января 2002 года Российская Федерация незаконно и вопреки международным нормам оккупирует часть территории нашей страны. До 1 января 2002 года действовало решение Стамбульского саммита ОБСЕ относительно вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, поскольку дата окончания вывода была перенесена. Но до настоящего времени ни войска, ни вооружения не выведены, и это является очень серьезным нарушением международных соглашений. Сказал президент Молдавии в интервью нашей радиостанции. В Киргизии отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на центральной площади на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву. Говорит нынешний президент страны Курманбек Бакиев.
Дорогие сограждане, дорогие участники народной революции, я поздравляю вас от всего сердца с первой годовщиной народной революции 24 марта.
Это был президент Киргизии. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В судах Минска продолжается рассмотрение дела задержанных оппозиционеров. ЕС и США вводят новые санкции против властей Белоруссии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Речь пойдет сегодня о русских народных песнях особого рода. Можно было бы назвать эти песни эротическими, но как-то не хочется определять русское народное греческим словом. Специалисты употребляют слово «масленичные» от «масленицы». Но эротика не только на масленицу. Слово «ахальные» уже ближе к сути, но песни-то эти редко кого охаивают. Может быть, стоит называть их бесстыдными, в смысле «без стыда».
Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, пошло целование. Пошло целование, промеж ног сование, ай, на его носит, ай, на его носит.
О русских народных песнях, в которых слова не стесняются себя, минут через 25. Начнем же с другой музыки. Музыки артистов-цыган Валентины Пономарёвой и Сергея Эрденко. Записи Юрия Векслера.
Слова «цыган» и «музыка» уже давно стали синонимами. В мировой литературе цыгане-музыканты описаны как украшение жизни, поющий цыган, воспет в классических оперетах Кальмана. Цыгане, ставшие профессиональными музыкантами, охотно отдаются скитаниям по свету на другом уровне, но и музыканты не цыгане, ведут, собственно говоря, цыганскую жизнь. Великий скрипач Гедон Кремер всегда называет себя странствующим музыкантом. Мой друг Сергей Эрденко в начале 90-х годов оказался вне России, в Ирландии, получил впоследствии ирландское гражданство. Там же, в Ирландии, возник первый состав его звездной группы «Лойко», названный по имени легендарного цыганского скрипача, описанного Максимом Горьким в рассказе «Макар Чудра». Сергей Эрденко.
Для музыкантов, безусловно, само понятие живой музыки, оно универсально, потому что это относится и к классике, и к рок-музыке, и джаз-музыке, какой угодно музыке. На мой взгляд, это та музыка, которая рождается у тебя на глазах вот сейчас. Например, я знаю огромное количество цыганских музыкантов, которые умеют играть так, что человек просто не верит своим глазам и своим ушам. Полная иллюзия, полное ощущение того, что те же самые вещи, которые в пальцах у любого музыканта, рождаются у тебя на глазах вот сейчас, вот в эту самую секунду. Музыка, цыганская музыка, вообще народная музыка, живая музыка – это, безусловно, магия.
Передача о поисках своей музыки, о поисках живой музыки. Вторым ее героем, точнее героиней, является певица Валентина Пономарева.
А напоследок я скажу, а напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства.
Такую Валентину Пономареву знают в России все, но история поисков Валентины своей музыки, поисков восхождения к своим высоким степеням безумства – является совершенно уникальным сюжетом. Послушайте.
Хабаровск, 60-е годы. Я учусь денно и ночно, с удовольствием и наслаждением, постигаю основы классической музыки, классического вокала. Готовлюсь к государственным экзаменам, где я пела там Мусоргского, Чайковского, я пела сцену из «Царской невесты». Все это делаю блестяще, отличные оценки. Но есть приемник. Есть приемник, а рядом есть Япония. И вдруг в какие-то вечера звучит голос потрясающего тембра. И имя этому голосу – Велосконовер. Это человек, который передавал на весь мир час джаза. И этот голос однажды услышала девочка из Хабаровска. Ну что, 18-20 лет, да. Вот это я слышу, и вдруг понимаю, что это во мне вызывает какой-то невероятный трепет. Я начинаю это слушать. Ну, ладно, я начинаю слушать, но это вдруг услышали мои родители. И говорят, ты что? Что ты слушаешь? Это что за гармонии? Это что за синкопы? Это что за ритмы? Это что за безобразие? И тогда я помню, что я начинаю это слушать, я не знаю, ну, прячу этот мой приемник, рижский приемник, как же он назывался?
Спидола.
Абсолютно точно. Именно так. Я выхожу в сад, я ухожу куда-то в другие комнаты, прячусь, но слушаю час джаза. Я отравлена. У меня начинают появляться на моей стенке физиономии Майлз Дэвиса, Эллы. Мама в ужас приходит, какие-то негры у меня на стенке висят. Но тут уже ничего не поделаешь. Вот эта зараза проникает в меня. Я отравлена по сегодняшний день. Что, надо, наверное, сказать, что после того, как я получила диплом вокалистки с отличием и была направлена в консерваторию, я туда не поехала. Короче говоря, я приехала в Таллин, я пела на единственный международный джазовый фестиваль в 67-м году, после чего перекрыли кислород всем. Я приехала, и я там пела. Вот мой выход в джазовый мир. Потом добралась до Тулы и стала солисткой лучшего в то время оркестра джазового Анатолия Крола. Но сыночек подрастает в 7 лет, его высылают с Дальнего Востока в Москву, ему надо учиться, и вообще мне надо, как мама говорит, браться за ум. Я бросаю оркестр, еду в Москву и вынуждена поступать в театр «Ромен». Все имея к этому – национальность, внешность, подготовку, музыкальность, образование. Я там на комиссии пела, плясала, то есть все. К кроме того, что было на самом деле во мне. Ну, я занимаюсь уже с сыном, я рядом. Возникает трио. Конечно, просто так жить в театре я не могла, или просто так быть актрисой, или просто так петь там. Возникает трио, и через год оно вспыхивает такой яркой звездой, мы становимся просто придворным коллективом. Поем на дачах, у космонавтов, у Брежнева, в Кремле. И разъезжаем по всему миру. Трио «Ромэн», блестящая карьера, деньги, я получаю квартиру в Москве, я занимаюсь моим сыном, наконец-то мы вместе, я становлюсь материально обеспеченным человеком, я становлюсь безумно популярной, на улицах берут автографы, то есть все замечательно, только внутри нет лада, и мне опять чего-то не хватает, я опять куда-то рвусь и грущу. И в конце концов я ухожу из трио, я просто ухожу, я остаюсь без ничего. Просто на пустом месте. Ну, просто внутри-то все другое звучало, другая музыка. Я даже не знала, какая, но не то, чем я занималась. Около года я перебивалась вообще жутко. Я в это время занималась замечательными делами. Я занималась творчеством, не имея за это денег. Меня где-то ютили какие-то мои друзья, художники. Это было прекрасное время в Москве. Я занималась чистым искусством, не имея за это ни денег, ни материального удовлетворения, но я была свободна.
Эту запись 1987 года, в которой Валентина Пономарева импровизирует с Сергеем Летовым и виолончелистом Владиславом Макаровым, для передачи любезно предоставил Сергей Летов.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче Юрия Векслера «В поисках своей музыки» участвуют Валентина Пономарева и Сергей Орденко.
Этой музыке отдан большой кусок моего существования. Моя неустроенность в Москве, неудовлетворенность в музыке, которой я вынуждена была заниматься в то время, появился колоссальная отдушина. Эта отдушина была в Петербурге. В то время я познакомилась с БГ, с питерскими музыкантами и с удивительным мальчиком на джазовом фестивале в Фергане, кстати, который ко мне подошел, совсем юный, и сказал какие-то замечательные слова с комплиментами. Это был начинающий Сережа, Сереженька Курюхин. Я потом стала постоянно ездить в Петербург, где дружила с БГ, с его командой, с музыкой, с рок-музыкантами Петербурга. Тогда был оркестр, он назывался Crazy Orchestra. Там был и Курюхин, и БГ, и замечательные ребята, музыканты. Они играли рок, они играли авангард, они брали какое-то сумасшедшее соединение, не поддающееся никакой терминологии. И в этом действии я участвовала. Я дружила с ними несколько лет. У нас были совместные концерты на рок-фестивалях в Питере, у нас были концерты в Москве, и у нас была дружба, долгая, нежная и трепетная. Я помню наше путешествие втроем в Архангельск. БГ, я и Курюхин. И там втроем давали концерт. Сережка Курюхин был на фортепиано, я пела свою вот эту космическую музыку, как ее называют, а Борис брил электробритвой гитару. Я помню, что всю ночь мы развлекались, бог знает что, делая на сцене, а потом где-то ночевали у каких-то художников, было выпито достаточно много вина, мы потом садились, я помню, в самолет, и вдруг обнаружили, что Сережка в разных туфлях. И мы умирали от хохота, приехав в Москву. Мы были у Лепницкого, они там останавливались, я тоже там была. Там же в это время появилась Ивонна, та самая Жанна Агузарова. Там же «Звуки Мун» начинались, и там же в этом театре были наши концерты с Борисом Гребенщиком. Вот я сейчас вспоминаю сумбурно эти прекрасные дни.
Но вернемся к группе «Лойка», в которой, напомню, играл и сын Валентины Пономаревой Олег, и к Сергею Эрденко. Сергей и Олег, кстати, двоюродные братья. Странствия музыканта Сергея Эрденко подарили ему много замечательных встреч. Сергей Эрденко.
Вы знаете, я могу сказать, что я, может быть, один из самых счастливых музыкантов из России, потому что я встретился со всеми своими кумирами, которые у меня были там, находясь в России. Когда я учился в училище музыкальном, в школе музыкальной и так далее, я всегда преклонялся перед Гидоном Кремером. Для меня он был вот в классическом стиле, в авангардном, в новой музыке. Он был человеком номер один для меня. Это человек необычайной работоспособности, уникального звука, уникальной техники. Объем его выступлений тоже уникален, неповторим. Если вы сейчас заглянете, сколько он выпустил альбомов, он оставил позади, может быть, практически всех музыкантов мира. Он стоит на первом месте по продюсированию новых идей, новых альбомов, начиная от танго и кончая самым крутым авангардом. Для меня было большое счастье, когда в Цюрихе после нашего концерта он впервые подошел и поблагодарил нас за наше выступление. Потом через некоторое время мне передали от него приглашение в Париже, где он отмечал свой день рождения, и на этом день рождения мы вместе играли. Ну, представляете, это выйти на одну сцену с таким мастером, это само по себе уже тебя просто... Если бы у меня были бы, наверное, крылья, я бы, наверное, просто бы взлетел.
А он играл на день рождения прямо вместе с вами?
Нет, вначале он сыграл несколько классических маленьких пьес, потом он сыграл танго, потом нас объявило, мы после него вышли, и он сидел рядом с нами.
Это было, насколько я знаю, на корабле, который плыл по осени, да?
Да.
Кого ты помнишь из гостей?
Ой, там было очень много. По-моему, был Ростропович. Там было огромное количество дирижеров, всяких деятелей. Ну, человек 100, наверное, было. Башмет был. Даже вне зависимости, кто там был, это без разницы. Там был Кремер. И я был счастлив, что я там был. Мы играли, он играл, потом он подошел и сказал: «Сережа, сыграешь, что ты хочешь?» И все стали аплодировать, мы стали играть для этой публики. То есть это была абсолютно нормальная атмосфера. Там бегали дети, там бегала его девочка-красавица, там бегали еще какие-то маленькие дети. То есть абсолютно домашняя какая-то атмосфера. И что мне понравилось, что там не было никакой натяжки. Вот Гидон Кремер, гениальный Гидон Кремер. Нет, это был абсолютно нормальный, совершенно добрый, замечательный, красивый человек. После этого Гидон Кремер пригласил нас в Австрию на свой фестиваль. И это было что-то невообразимое, потому что в первом отделении был абсолютный классический авангард. Он играл, играли его ученики. А второе отделение, причем никто из публики не знал, что мы будем играть цыганскую музыку. На афише, которая была, там был портрет Гидона Кремера и был портрет группы «Лойка», где просто было написано «Лойко», «Гидон Кремер». И кто, что, чего и как. И когда мы вышли во втором отделении и заиграли цыганскую музыку, это был шок. Просто шок. Когда мы сыграли первую вещь, зал молчал. Мы начали играть вторую вещь на полной тишине. И вот уже после этой вещи зал просто взорвался. И этот взрыв продолжался просто до самого конца концерта. И...
Эту провокацию, собственно, сознательно да. сделал, да?
Да. После этого Кремер подошел и сказал, я даже не представлял, что это будет так здорово и так неожиданно.
Thank you.
я хотел бы сказать несколько слов о Менухине. Это человек, оказавший невероятное мощное влияние на цыган в сегодняшнее время. Например, вот эта серия концертов, которая называлась «От ситары до гитары», это уникальное явление. Он сделал своеобразный такой мост между Индией и, скажем, Россией и Испанией. Ситара – это инструмент. Это щипковый инструмент, он намного больше, чем гитара, там огромное количество струн. Вот, это виртуозный инструмент, это народный индийский инструмент.
В Индии есть люди, которые играют на ситаре.
Ну, это Рави Шанкар, это самая яркая личность, самый интересный музыкант в этой области. И, кстати, вот в этом концерте принимал Рави Шанкар участие, принимали также и мы участие. И в этом концерте как раз мы проводили через музыку вот эти вот связи, которые существуют между индийской музыкой и европейской музыкой цыган. В этом смысле, конечно, это был подарок, потому что я думаю, что вот это направление можно теперь развивать. Второй концерт, который проходил в Париже, это была другая школа, это своеобразная школа всех школ. То есть на этом концерте была представлена и арабская скрипка, и индийская скрипка, и country music, и классическая скрипка, и цыганская скрипка, какая угодно. То есть это был парад скрипичных стилей и направлений. Встреча с Менухиным произвела на меня просто колоссальное влияние, и до сих пор помню его руки. Я счастлив от того, что он брал мою скрипку, играл немножко на ней. Даже показывал мне какие-то упражнения, чтобы немножко снять напряжение, которое у меня есть в правой руке, в спине. Вообще он удивительный человек, а глаза у него, как у мальчика, юные, абсолютно юные глаза. Когда он слушал, когда мы играли ему, я помню его, и вот эта память, она во мне всегда, наверное, будет. Даже вне зависимости, что это гениальный был человек. Просто это уникальный человек без игры. Он был сам по себе просто уникальный человек, безумно красивый. И когда его не стало... Я не знаю, вот опять же, вот это чувство, которое у меня родилось, я хотел каким-то образом не то, что поблагодарить его, не то, что сказать ему спасибо, а мне хотелось вот свою любовь к нему выразить в музыке. Не знаю, удалось это или нет. В России я впервые услышал живого Менухина, когда в Петербурге с ним была встреча, и когда его спросили, что вы думаете о России, он вдруг неожиданно ответил: «Мне очень трудно в стране, где обижают цыган». И для меня произошла какая-то в голове вспышка. Вы знаете, для меня этот человек как бы открылся совершенно с другой стороны. Он напомнил мне Сахарова. Человек, который мог выйти во время съезда и сказать о том, что какую-то девочку кто-то обидел, его освистали. То же самое было и с Менухиным. Очень власти тогда с непониманием отнеслись к тому, что говорил Менухин. Потом Менухин сказал, что он действительно видел на улице цыган, которых, скажем, забрала полиция, и его это потрясло. Это было в Питере. Тогда я услышал впервые Менухина не как музыканта, а как человека. Менухин совершенно потрясающе рассказывал о себе, что в Румынии, у него был период, когда он жил там, он жил в цыганской деревне, и его отец был очень интересным музыкантом, который играл и цыганскую, и еврейскую музыку. Цыганская и еврейская музыка для Менухина всегда была его корнями.
Бесконечный поиск российских цыган-музыкантов, поиск своей новой живой музыки, поиск, следить за которым огромное наслаждение, к счастью, я уверен, в этом никогда не окончится.
В передаче Юрия Векстера «В поисках своей музыки» участвовали Сергей Эрденко и Валентина Пономарева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О подготовке партии «Родина» к завтрашнему съезду говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутатом от фракции «Родина». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».